Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Другой мир». И сегодня для вас ее проведут протоиерей Алексей Давиденко.
Здравствуйте.
И я, Ирина Кораблева. Придя домой после рабочего или учебного дня, мы неизменно включаем телевизор, радио, берем в руки газету и попадаем в огромное информационное пространство. Мы читаем новости, смотрим различные передачи, возможно, какие-то художественные фильмы. Но в основном все-таки в первую очередь мы знакомимся с новостями. Значит, подключаясь к этому огромному информационному полю, на нас буквально выливается огромный поток информации, новостей за день, что касается нашего небольшого пространства, нашего государства, так и новостей со всего мира. И в большинстве своем, к сожалению, новости эти далеко не радужные, далеко не хорошие, и процент хороших новостей он не так велик, как хотелось бы. Мы слышим о кризисе, войнах, какой-то эпидемии гриппа, глобальном потеплении и так далее. Как не попасть под влияние средств массовой информации и не впасть в депрессию? Как сохранить мир в душе при таком огромном потоке информации со всех сторон?
И как противостоять этому потоку
информации? Вот сегодня хотел бы поговорить об этом, отец Алексей. Скажите, пожалуйста, вот насколько велико вообще влияние средств массовой информации на внутренний мир и сознание людей? И так ли оно велико, как нам кажется?
Очень велико, конечно. И недаром средства массовой информации иногда называют какой-то энной властью по счету. Четвертый там или еще какой-нибудь. Действительно, средства массовой информации способны формировать общественное сознание, и разработанные технологии формирования этого общественного сознания, они могут использоваться как для формирования позитивного общественного сознания, так и для негативного, естественно. Поскольку формирование общественного сознания имеет такие широкие инструменты. Это и визуальный ряд, который совершенно справедливо сказали, мы видим по телевизору, и фотографии в газете, те, кто владеет интернетом и в интернете это все находят. Это и такой аудиоряд, радиопередачи, тоже телевидение, когда из всех радиоприемников мы слышим именно эти новости. И если мы говорим о новостях, но информационное поле создают не только новости, конечно же, но и какие-то тематические передачи теле или радио, статьи. Сейчас у нас очень много такого новояза из интернет-области. Это блоги, так называемые, да, когда некоторые люди, обладающие, как они считают иногда, или действительно обладающие какими-то интересными знаниями, интересной позицией, интересной точкой зрения, выкладывают эту свою позицию, эту точку зрения в интернет. Люди подписываются на эти журналы, вот это так называемые блогеры. И, разумеется, все это так или иначе формирует действительно такое некоторое общественное информационное поле. И влияние его, конечно, очень велико, потому что и влияние, может быть, здесь стоит оговориться, велико именно в нашем обществе, потому что у нас есть традиция доверия средствам массовой информации, которая идет со времен еще полувековой и более давности, да, когда одна из основных газет нашего недавнего прошлого называлась «Правда». И люди, которые брали в руки газету с таким названием, естественно, ожидали, что действительно там будет правда, и только правда. И вообще, в целом, когда средства массовой информации в нашем недавнем прошлом, в советском прошлом, были исключительно государственные, не было никаких частных средств массовой информации, а только государственные. И в этом смысле, не будем обсуждать плюсы и минусы такой ситуации в обществе, когда у государства есть монополия на информацию. Но так или иначе, в обществе было воспитано сознание того, что средства массовой информации, в данном случае государственным газетам, государственным каналам телевидения, радиовещания, следует доверять. И люди доверяли. И это доверие, может быть, даже как ни странно, как мне кажется, оно продолжает жить в наших людях, что слово, сказанное где-то вот на заваленке, оно не так значимо. Но если это же слово, точно такое же, некомпетентное, абсолютно не основанное ни на чем, будет сказано с экрана телевизора или из радиопередачи, или будет напечатано в газете, или где-то в каком-то блоге, оно почему-то вдруг обретает такую ауру некоторого информационного вот такого события. Хотя по своей значимости и то, и другое, и на заваленке сказанное, и в средствах массовой информации одно и то же слово, одна и та же реплика, одна и та же мысль, они абсолютно ничтожны, как с информационной точки зрения, так и с точки зрения какой-то такой морально-нравственной. Там нет какого-то посыла добродетельного, нет ничего, пустое. Но, как мы уже говорили и в наших предыдущих передачах, здесь возникает вот какой-то такой феномен, знаете, как о кино говорят, что это некая иллюзия, да, магия кино. Так и здесь, некоторая такая магия телевидения, магия радио, магия интернета, когда человек, которого никто не знает, он ничем таким вот особым, важным не отметился. Но у него есть техническая возможность дома подключить компьютер к мировой сети и начать выкладывать некие свои тексты, например, с каким-либо мнением по какому-либо поводу. Если там нет каких-то замечательных, прекрасных мыслей, то вроде бы как его не должны читать. Но тогда эти мысли нужно облечь в какую-то парадоксальную форму, в какую-то агрессивную форму.
Провокационную форму.
Провокационную, да. Конечно, да.
В резонанс.
Да. И, ну, начиная от намеренных каких-то провокаций и заканчивая, ну, вполне, может быть, каким-то таким, ну, невинными какими-то вопросами, которые могут там ставиться. Мы в данном случае не говорим о том, что любой человек, который находится в информационном пространстве, он заранее имеет какую-то негативную постановку на то, чтобы нести какую-то негативную информацию. Мы же тоже с вами находимся в информационном поле. Мы точно так же, находясь в студии радиостанции, тоже понимаем, что наше слово некоторым образом является, именно исходя из того, что оно говорится на большое пространство, на большое пространство людей. И многие люди, сотни, может быть, тысячи, десятки тысяч, это слово сейчас слышат. Вот именно сейчас, в эту данную минуту. И оно обретает в этом смысле большую значимость. И на людях, которые говорят это слово, лежит большая ответственность. И здесь как раз проблема в том, что либо этой ответственности часто не бывает, либо этой ответственностью люди манипулируют или ими манипулируют. И тогда получается, что, конечно, средства массовой информации часто бывают единственным источником информации для людей. Они на то и средства массовой информации, чтобы для людей, которые не имеют доступа к источникам компетентной информации, а таких абсолютное большинство, да, которые не имеют возможности рассматривать подлинные документы какие-то, подлинные видео и фотокадры какие-то, не имеют доступа к такой информации, естественно, для них средства массовой информации, телевизор, радио, газета, интернет являются, по сути дела, единственным источником информации, а иногда даже единственным окном в мир. И телевизор, радио, газета или интернет становятся таким своеобразным таким «другом» в кавычках. Иногда средством коммуникации с внешним миром и средством какого-то такого, какой-то такой попытки выйти из одиночества такого. Когда мы часто знаем, что престарелые люди, пожилые люди, находясь вот в своих квартирах, очень много времени проводят, скажем, у телевизора. И впитывают все то, что показывается с экрана этого телевизора. И в этом смысле здесь изначально ведь была заложена такая положительная роль средств массовой информации, да, донесение нужной, необходимой, важной, интересной информации до максимального количества пользователей этой информации. Формирование той же самой такой позитивной повестки дня, позитивного общественного мнения, не искусственного какого-то, не лживого, да, а именно такой вот положительный, верный настрой дать. И такая возможность есть. Но как только появляется один конец палки, появляется и другой конец палки. Да, получается, что это инструмент, как палка о двух концах. Да, что есть и отрицательная сторона. Всю мощь средств массовой информации можно использовать и в негативном смысле. И в этом, конечно, такая потенциальная, а иногда реальная опасность.
Да, вот вы верно заметили, что информация должна быть полезное. Но если посмотреть, на какой процент вообще на данный момент полезной информации? Ведь здесь можно порассуждать, насколько, допустим, полезной является информация, скажем, о том, что там, в некоем доме, в некой квартире произошло печальное трагическое событие, там, убийство в семье. То есть то, о чем даже, в общем, порой страшно подумать, сейчас это муссируется со всеми подробностями, ужасающими подробностями, как вы правильно сказали, видеоряд, фотографии в газетах печатаются и так далее. Ведь раньше это было даже невозможно представить, чтобы по телевидению, по одному из центральных каналов показывали такие вот зверства, либо какие-то там суровые реалии, допустим, войны. Насколько полезна эта информация, и надо ли настолько откровенно все это преподносить людям?
Да, конечно, это такая проблема комплексная, очень многогранная, и здесь, с одной стороны, мы можем некоторым образом уклониться в то, чтобы нагнетать страсти и сгущать краски, и все представить в таком абсолютно таком черном виде, что идет какое-то такое скатывание чуть ли не к апокалипсису, и все ужасно, все плохо, и информационное поле абсолютно засорено, вредно, и мы, как это ни печально, во многом можем оказаться правы. Но я бы предложил здесь как раз воздержаться от такого сгущения красок и порассуждать о том, что современный мир, он, конечно, информационный, современный мир, конечно, коммуникативный. И сейчас, наверное, люди 20-25 лет совершенно не представляют, что буквально лет там, 10-15 назад невозможно было достать из кармана некое устройство, которое уже подключено к глобальной сети. Неважно, какое ее название, здесь важен сам принцип. К глобальной сети подключено на равных. То есть у этого человека с небольшим устройством есть доступ к информационным ресурсом любой страны на любом языке, ну, разумеется, в рамках того, что находится в общем доступе. И это ведь огромная информационная революция.
И кроме того, есть возможности обратной связи. Сейчас практически любой новостной ресурс подразумевает оставление комментариев. То есть любой человек может еще и комментировать.
Мы как-то об этом говорили уже, что это очень такая опасная вещь с точки зрения психологии человека, что человеку дается трибуна, которую, по сути, он никак не заработал своей компетентностью, своей какой-то популярностью, может быть. Да? Мы как-то рассуждали уже здесь в студии о том, что для того, чтобы ну, вот несколько десятилетий назад, не будем уточнять, 30, 40 там, или 20, для того, чтобы попасть в публичное пространство, человек обязательно должен был бы обладать какими-то талантами, какими-то способностями. Он должен был, ну не знаю, сочинить песню, снять кино, написать книгу или хотя бы статью.
И даже при этом его сочинения или его какие-то таланты рассматривались более детально и принималось решение.
Конечно, здесь есть минусы. Здесь есть минусы, потому что те, кто рассматривают, могут быть не совсем справедливы или ангажированы. И так или иначе, человек с талантом мог бы и не пробиться, как раньше говорили, да, что надо поддерживать таланты, потому что бесталантные они пробьются сами, да, как в той поговорке. Так вот, сейчас этот барьер снят, и любой человек, мы не утверждаем, что всякий человек, кто оставляет комментарии какие-либо, скажем, в интернете, да, он обязательно бесталанный. Это может быть очень талантливый комментарий, замечательный, прекрасный. Тогда возникает обратный эффект, что этот комментарий живет 20-30 минут и умирает. И никто и не заметит, что это талантливый комментарий. И человек, который вложил туда какую-то частичку своего сердца, частичку своей души, он просто убил эту частичку в этом комментарии. Этот комментарий просто через некоторое время сползет вниз и умрет. А какие-то агрессивные, какие-то абсолютно запредельные в своей какой-то негативной энергии, они останутся в памяти людей, которые это прочитают. И каков же результат? Ну, конечно, отрицательный. И поэтому возникает вот такой интересный эффект, когда в информационное поле врываются ну, буквально все. Ну, в данном случае речь идет, конечно, в первую очередь об интернете. Слава богу, телевидение и радио это еще не так, но интернет это информационное пространство действительно и с обратной связью, и не только с обратной связью текстовой, но и с обратной аудио- и видеосвязью. Потому что современные устройства, они оборудованы и микрофонами, и видеокамерами. И человек, имеющий такое устройство, имеет обратную и аудио, и видеосвязь. Что для современного человека абсолютно нормально. И трудно себе представить, что как-то по-иному сейчас может быть. И для того, чтобы посмотреть какую-либо справку по тому или иному вопросу, современный человек не идет к книжной полке. Он не идет за словарем, он не идет за томом советской энциклопедии, скажем, да, большой советской энциклопедии, а идет к компьютеру или достает из кармана устройство и пользуется поисковыми системами для того, чтобы получить информацию.
Электронная энциклопедия.
Да. И есть вот такой феномен, что феномен гносеологический, да, то есть феномен методики познания, методики получения знаний, что человек запоминает не собственно информацию, которую ему интересно знать, а путь к ней, способ достижения этой информации, что вот ему нужно достать устройство, ему нужно использовать такую-то поисковую систему и в этой поисковой системе набрать такой-то запрос. И человек знает, что, проделав эту операцию очень простую, он получит на экране через несколько секунд или через доли секунды те знания, которые ему в данный момент нужны. Таким образом, человек освобождается от необходимости хранить эти знания в своей голове и усваивать каким-то образом знания. Потому что, разумеется, когда речь идет о каких-то массивах данных, абсолютно безликих каких-то цифрах, человек, конечно, не должен это хранить в своей голове. Но когда речь идет о какой-то логической информации, связанной информации, о каких-то знаниях, которые включают в себя понимание той или иной ситуации, исторических процессов, физико-химических каких-то процессов, ну чего угодно. Когда человеку нужно находиться своим пониманием, внутри процесса нужно находиться, любого. Такого рода инструмент, он не помогает. Человек может сиюминутно, сиюсекундно получить какую-то информацию, ответить на конкретный вопрос, в каком году было то-то. Он может набрать запрос и получить, что это было в таком-то году, такую-то информацию. И все. А понимание исторической ситуации человек не получит. И возникает иллюзия. Все знания при реальном отсутствии знаний. Когда у человека нет такой сложенной, последовательной картины событий. У него нет этой такой всеобъемлющей картины событий, неважно каких, исторических, научных или каких-либо других. Вот, и поэтому разумеется, что когда вот такой, можно назвать его фильтр, был, да, когда не любой человек мог попасть в публичное пространство, содержание этого информационного пространства было куда более качественным, разумеется, чем сейчас. И в итоге, мы тоже как-то много раз уже говорили, парадоксальным образом средства массовой коммуникации привели не к приближению людей друг к другу, а к разделению, к разобщению. Потому что телефон, который находится в кармане, он доступен каждую секунду. И поэтому он скорее провоцирует не к тому, чтобы пойти и позвонить, а сказать себе, что он у меня есть всегда, поэтому я в любой момент могу позвонить, и как это ни парадоксально, человек не звонит. Это удивительный парадоксальный феномен. То же самое касается и информации. Зачем человеку ее запоминать, когда он в любой момент может набрать что-то и тут же получить ответ?
Но при этом информация абсолютно не анализируется, и априори человек думает, что если он заходит вот в какое-то, может быть, интернет-пространство, в какую-то, может быть, электронную энциклопедию, он уже заранее готов к тому, что эта информация почему-то будет достоверной. При этом, если раньше, допустим, человек, обращаясь к той же самой энциклопедии, к одному источнику, второму, к третьему, он проводил какой-то сравнительный анализ и делал самостоятельные выводы, то получается сейчас с приходом вот этих технологий способность к анализу, она постепенно просто теряется. А у, допустим, поколения нынешнего, которое полностью уже воспитано на этих носителях, то, в общем, тут вообще говорить не приходится. Если не проведем какой-то труд, как вы сказали, то это, во-первых, забывается, и, во-вторых, это не анализируется. Таким образом, то, что приходит нам с экранов, также не анализируется и воспринимается за чистую монету. То есть вот здесь как раз-таки не включается ли тот механизм навязывания мнения людям путем средств массовой информации. То есть то, что им сказали, это и воспринимается, это и обрабатывается как данность.
Ну, слава богу, у нас и телезрители, и слушатели – это не бездушные машины. Вот. И у каждого есть свое понимание того потока информации, который обрушивается, другого слова не придумаешь, на современного человека. И, слава богу, я надеюсь на это, большинство наших соотечественников, и очень, очень надеюсь, что, может быть, даже и все, в состоянии так или иначе оценить этот информационный поток и вычленить из него то, что нужно. Но, разумеется, такая опасность существует, конечно. И недаром телевидение, в первую очередь, конечно, как очень такой значимый визуальный ряд, мы знаем, что порядка 90% информации человек получает именно с помощью зрения. И 10% примерно с помощью всего остального, то есть слуха, обоняния, осязания. 90% – это визуальная информация. Причем не только чтение, да, разумеется, а все вместе. То есть весь визуальный ряд, все то, что видит человек. Это примерно 90% информации. И поэтому телевидение в этом смысле, ну и интернет, конечно, который тоже где-то в чем-то заменяет телевидение или его дублирует и даже в чем-то превосходит. Недаром именно телевидение и интернет становятся такими инструментами, ну вот, как я уже сказал, формирования общественных мнений в целых странах, в целых регионах. И инструментом таким очень хорошо управляемым и очень тонко настроенным. В этом смысле мы можем сказать, что, слава богу, здесь какой-то такой плюс можно поставить глобализации, что благодаря тому же самому интернету любой наш пользователь может сравнить и посмотреть материалы, скажем, там, нашего российского телевидения, телевидения европейского, американского или какого-либо другого. И владея, ну, как минимум, скажем, английским языком, да, можно составить достаточно такую общую картину. Но здесь мне хотелось бы тоже высказать такую мысль. Как мне кажется, вот такой подход к информации и, ну, хотя бы пока к информации, что нужно получить информацию из одного, двух, трех, четырех, пяти источников, и считается, что чем больше источников, тем более достоверная информация. Составить, как вы сейчас только что сказали, некоторое такое свое мнение, и это и будет наиболее взвешенное такое правильное мнение. Вот, наверное, с точки зрения христианина, с точки зрения человека, который так или иначе представляет для себя какую-то, ну, такую жизнь с Богом и понимает, что центр его жизни – это Бог, наверное, такой подход, ну, довольно-таки так опасен и относителен, потому что он исключает, что может быть один правдивый, достоверный источник информации. В таком поиске закладывается мысль, что каждый источник информации обязательно должен быть подвергнут критике. И эта критика считается некой такой прививкой и, ну, буквально такой добродетелью человека, что он критично ко всему относится, а значит, взвешен, справедлив, правдив там, и так далее. В каком-то приближении – да, но это может быть наиболее применимо в какой-то научной области, когда человек, например, ставит какой-то эксперимент, получает результаты и подвергает их научной критике. Вот там, может быть, это должно работать. И эта критика по поводу эксперимента будет обращена на самого экспериментатора. Что да, я получил эти результаты, но я, наверное, еще я взвешу, правильно ли это, так ли стоит интерпретировать данный научный эксперимент, правильно ли я интерпретирую. А когда вот такой метод выходит за пределы, ну, скажем, научной лаборатории и начинает работать в информационном пространстве, в отношениях между людьми, когда я спрошу у этого, у этого, у этого об одном и том же и составлю свою картину какую-то. То есть подразумевается, что каждый человек врет, а я пытаюсь вычленить какую-то правду из этого. То есть в самом методе заложено некое такое ощущение лжи.
И человек берет на себя роль судьи мнений.
Ну, это может быть слишком такое, слишком смелая такая итерация, может быть. Ну, ну, кто-то, может быть, действительно и берет там роль судьи. Но так или иначе, почему это опасно? Ведь, скажем, в веке 16-м Мартин Лютер, известный основатель лютеранской церкви и такой основоположник реформации в Западной Церкви, и его последователи вот примерно так же последовательно отвергали одну за одной книги Священного Писания.
Составляя собственное мнение.
Составляя собственное мнение. И на основе собственного мнения относили те или иные прям целые разделы или даже целые книги Священного Писания к подложным. Что вот они, поскольку они не отвечают принципам нового, скажем, лютеранского богословия, которое вел Мартин Лютер, то поэтому они должны быть объявлены несостоятельными, эти книги. Как это произошло, например, с посланием к евреям апостола Павла, которое до Лютера 1500 с лишним лет находилось в составе Священного Писания, и церковь никогда, никогда не подвергало сомнению авторитет книги «Послание к евреям». И как только по таким вот идеологическим причинам, да, скажем так, Лютер, как основатель реформации, да, предложил некоторые такие подходы, что давайте посмотрим из этого источника, давайте посмотрим из этого источника, давайте посмотрим из этого источника. В протестантском мире существует такое явление, как радужная Библия. Если вы посмотрите, она именно так и издана. Что вот если вы посмотрите текст, то увидите, что она действительно вся в разных цветах. Буквы напечатаны одним цветом, скажем, да, а под ними фон полосочками такими, да, то есть буквы идут на каком-то фоне. То красненьким, то желтеньким, то зелененьким, там, и так далее.
То есть, когда человек читает какую-то статью, делает для себя ремарки какие-то, да?
Ну, вот вы представьте себе, что вы взяли маркеры, да, желтый, красный, и вот так вот три слова одним маркером, потом два слова другим, потом одно предложение третьим маркером, и вот так вот весь текст в несколько цветов. Что это за радужная Библия такая? Возникла некая идея, опять-таки, в рамках такой критики Священного Писания, ни много ни мало, так называемой библейской критики, что авторы Священного Писания не писали целую книгу, целый текст, который ясно, четко, логически продолжает от первой главы до последней мысль автора. И этот автор и является, собственно, творцом данной книги. А на самом деле, ну, и эта концепция ложная, конечно, она не принимается православной библеистикой и православной церковью, что это некая компиляция из разных источников, почему я как раз и вспомнил об этом, из разных источников, кто-то, неизвестно кто, и до сих пор это не называется, кто это, какие-то виртуальные люди взяли какие-то рукописи, которых никто никогда нигде не видел, они в мире не существуют в природе вообще, и вот-вот собрал вот в такой вот какой-то единый текст. А современные ученые, наверное, в кавычки надо взять, проделали очень большую, серьезную такую работу с рукописями, в этом им не откажешь. И на основе вот таких ложных, прямо надо говорить, ложных выводов, вот создали вот такую радужную Библию. И Я почему об этом вспомнил, уделил столько внимания этому такому интересному моменту, казалось бы, такому узконаучному. Вот у нас, к сожалению, информационное пространство зачастую представляет вот себя вот такую радужную мозаику малосвязанных каких-то таких всплесков, каких-то таких вспышек, которые воздействуя на человека, его обезволивают. Он ушат вот этой информации на человека обрушивается, и он не знает, что с ней делать, с этой информацией, как на нее реагировать. Знаете, в таком в медийном пространстве есть даже такое, такая фраза, она очень, может быть, жестокая такая, «убийство на завтрак». То есть человек садится выпить кофе утром с хлебом, включает радио, а там рассказывают, что вот, там, знаете, погибло столько-то человек.
Да-да, именно так и происходит.
И мы перестали на это реагировать. Эта информация проходит ровно так же, как, ну вот в колхозе таком-то посеяли, там столько-то гектаров земли засеяли, ячмень засеяли, а потом где-то там погибло 12 человек, или 10, или 100, или 1000, и мы уже перестаем даже цифры эти различать, что 100, что 1000, что 1, ну, в веке 19-м гибель одного человека в городе, это было событием целого года. Сопереживаний, размышлений, какого-то соболезнования. Люди между собой обсуждали это событие, и это действительно было таким вот какой-то такой печалью.
Человеческим переживанием.
Да, 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 именно. И сейчас, когда где-то, наверное, около 10 лет назад было исследование проведено на российском телевидении, я сейчас, конечно, к сожалению, не вспомню, кто был инициатор и кто проводил это исследование, но я примерно помню результаты, кто захочет, может посмотреть это в том же самом интернете. Вот видите, есть положительные черты. Было проведено такое исследование, при котором, значит, посмотрели эти самые исследователи, какое количество убийств происходит в эфире за один день. Вот за 24 часа, которые показываются в эфире того или иного канала. И они насчитали просто огромное количество этих убийств. То есть человек, смотря какой-то конкретный фильм, он вдруг обнаруживает, что на его глазах в течение полуторачасового фильма с жизнью прощаются там, добрых два десятка людей. Это в лучшем случае. А то и 2000 или 1000, уж я не знаю. Разумеется, в таком потоке человек же не может сопереживать тысячам убийств в день. Он же не может, у него нет нравственных сил на все это.
То есть у него получается
защитный ряд? И он закрывается, ну конечно, он же закрывается. И его из этой оболочки уже очень трудно вытащить, и поэтому происходит разобщение. Мы перестаем быть чуткими, перестаем быть такими любящими и перестаем быть понимающими. Когда к нам происходит человек с какой-то своей проблемой, это часто, чаще всего и быстрее всего вызывает раздражение. Потому что первая реакция такая, что, ну, собственно, и мне-то трудно, а еще ты тут со своими проблемами.
Давай. Или посмотри, как людям тяжело бывает, а ты вот со своими мелочными какими-то.
Да,
вот.
Да. Что ты там лезешь со своей пенсией, что она у тебя маленькая, а у меня еще меньше пенсии. Или там у вас пенсия маленькая, а у нас подъезд грязный. Ну и так далее. И вместо сопереживания, вместо созидательного сопереживания, да, потому что, ну, наверное, подъезд могут жить сами жители мыть, наверное. А не жаловаться на то, что им этот подъезд не моет ЖЭК. Вот. Так и здесь. Некое созидательное переживание, когда сопереживание, когда та беда, с которой к тебе пришел человек, разделяется между вами двумя. И человеку становится легче. И в этом смысле информационное поле как раз тоже может так работать. Но невозможно, чтобы человек сопереживал в 10 или в 100 или в 1000 раз больше, чем он может реально. И тогда, конечно, он просто закрывается. И мы вынуждены говорить о том, что происходит какое-то такое черствение.
Так, может быть, если предположить, допустим, наличие цензуры, если бы она у нас была действительно в каком-то таком виде, да, цензура новостей и так далее, может быть, тогда стоило бы как-то ограничить, как-то дозированно давать информацию, либо, может быть, ведь раньше мы знаем, что даже были какие-то события, которые не доходили до средств массовой информации, да, там что-то произошло, но это не печаталось, это не издавалось. И вот, на ваш взгляд, вообще, что вообще не должно быть, может быть, в новостях, о чем вообще не стоит говорить, либо, может быть, не уделять этому столько времени?
Нам, наверное, стоит говорить о том, что должно быть в новостях. Вот потому что слово «цензура», оно такое для кого-то конфронтационное, а для кого-то имеет слишком негативные коннотации какие-то, для кого-то ничего такого страшного не представляет. Но так или иначе, цензурирование предполагает высочайший нравственный уровень цензоров. Тогда оно во многом может достичь своего какого-то такого главного посыла и главной задачи. Можем ли мы рассчитывать на это? Что вот мы найдем тысячи, десятки тысяч вот таких цензоров, абсолютно высоконравственных, бескорыстных, принципиальных, справедливых.
С непререкаемым авторитетом.
С непререкаемым авторитетом, неангажированных, которые смогут это цензурирование, такое виртуальное, предполагаемое, да, так или иначе реализовать. Ну, наверное, ответ скорее нет. И поэтому вот этот цензорский барьер переместился из каких-то кабинетов в сердце человека. И, наверное, сам человек должен стать этим цензором для себя, причем цензором максимально строгим. Вот. И какая же информация может быть? Ну, я надеюсь, что не должно быть, конечно, уклона как в ту, так и в другую сторону. Мы, в общем-то, жили уже в эпоху, когда кроме положительных новостей никаких других не было. И это создавало информационный вакуум, к сожалению, и нездоровое любопытство, и такую мифологизацию событий.
Да, и когда прорвался этот поток, люди стали жадно его, в общем, поглощать.
Да, и разумеется, что в этот поток, если бы он был чистый и животворный, так в этот поток примешалось сколько яда, грязи, чернухи и прочего. И, к сожалению, все это было поглощено нашим обществом. Поэтому я надеюсь, что наше общество, даже выражу надежду, что оно уже сейчас идет по тому пути, чтобы найти какой-то здоровый баланс между тем, чтобы, с одной стороны, не создавать такой наивной розовой иллюзии о том, что у нас существуют только положительные события, неважно по каким причинам. Это может быть идеологически как-то обосновано, это может быть просто потому, что мы хотим быть хорошими, ну и по каким-либо другим соображениям. Не уклоняться в обратную сторону, да, мы это тоже проходили совсем недавно, в 90-х годах, когда наше такое самоощущение было таким, что ну, какой-то заряд на самоуничтожение был. Что любая новость, любая, даже, в общем-то, в целом или нейтральная, или положительная, воспринималась как, ну вот там, опять там все плохо у нас. У нас только плохо и может быть, так мы считали. А если что-то и хорошо, то это значит врут. Примерно так, вот по такой формуле. И, конечно, как в розовую наивность мы не должны уклоняться, так и вот в какое-то такое очернение действительности. Я надеюсь, что наше общество идет на пути к тому, чтобы какой-то вот этот здоровый баланс найти, с тем, чтобы не провоцировать, с одной стороны, вот этого информационного вакуума, и, с другой стороны, не провоцировать какого-то такого негативации вот этого информационного потока и создание в обществе такого ощущения какой-то безысходности, какого-то такого
искусственного нагнетания ситуации.
Какого-то хронического стресса такого информационного. Вот это очень важно.
Уважаемые радиослушатели, если у вас есть что добавить к нашей сегодняшней беседе, звоните по телефону прямого эфира 629-0873, код города 495. Отец Алексей, мы сейчас говорили о внутреннем цензурировании в душе каждого человека. Вот все-таки, как же, не отгораживаясь от внешнего мира, как же человеку вот этот баланс все-таки соблюсти, найти? Может быть, как-то не стоит, может быть, после работы бежать, включать телевизор или как-то переключаться на что-то другое? Ведь немало и хороших, и добрых передач и каналов, но, тем не менее, нужно получать откуда-то новости, нужно как-то все это отслеживать ситуацию в стране и в мире. Вот как же не потерять вот этот мир в душе? И зачастую это переходит и на семью, и в семье происходят какие-то разлады, какая-то нервозность, напряженность появляется из-за этого, да? То есть пришел человек, включил телевизор и видит, что там на Ближнем Востоке кризис обостряется, да, то, что там наша страна вовлечена в какие-то там не очень хорошие ситуации и так далее. Как же человеку вот во всем этом не потеряться, не утонуть? Как ему сохранить это внутреннее спокойствие? Вот что бы вы могли посоветовать, порекомендовать?
Ну, я в данном случае, наверное, буду весьма дидактичным и хрестоматийным, что человек на любой вызов внешний, на любую ситуацию, на любую опасность какую-то может ответить адекватно, достойно и как-то вот соответственно, соразмерно. Если он сам внутри сформировался, он имеет тот самый внутренний мир или другой мир, как мы говорим в нашей передаче, когда в нем сформировались критерии правды и лжи, добра и зла. Это, наверное, может быть, ну, для кого-то слишком хрестоматично звучит, но это реалии и самая острая правда жизни. Если человек способен себе сформировать вот эту грань, причем она очень точная между добром и злом, она не может быть где-то размыта. Между добром и злом нет никакой такой буферной зоны, где добро и зло смешано. Нет никакой серой зоны между белым и черным. Есть бездна. Добро никак со злом не смешано. Мы же знаем эти слова из Евангелия, что какое общение у света с тьмой? Никакого его нет общения, света и тьмы. И в этом смысле человек именно во Христе получает эти критерии. Критерии правды, критерии мира духовного, критерии любви. Потому что добро в данном случае вообще персонифицируется в лице Христа. И оно перестает быть какой-то отвлеченной такой философской истиной. Оно абсолютно получает свой лик во Христе. Это добро. И имея вот такой критерий, человек всегда себя спрашивает, хорошо ли то, что в данный момент сейчас со мной происходит, исходя из той правды и любви Божией. Вот я сейчас приду, меня дома ждет жена, дети. Если я сейчас сяду и буду там 2 часа смотреть там какой-то сериал или фильм, или там новости, или не знаю что, там, аналитическую передачу какую-то, где все ругаются, это хорошо или плохо? Будет ли моей семье хорошо или плохо? Ответ неоднозначный, конечно. Потому что если вот наш такой виртуальный муж, он всю неделю ждет одну какую-то конкретную передачу, настраивается на нее и потом садится и смотрит, да, конечно, жена должна знать, что вот он ждал этой передачи, он там подогнал какой-то график свой, пришел, чтобы специально посмотреть какую-то тематическую передачу. Вот. Я надеюсь, что наши слушатели именно так и делают с 2 до 3 по четвергам, что вот они собираются и слушают то, о чем мы с вами говорим. И, конечно, жена должна дать возможность такому мужу посмотреть там то, что он хотел бы. Но и он тоже должен взвешивать, что если там 7 по лавкам, куча домашних дел, что-то недоделано, что-то не прибито, что-то не помыто, не постирано. Ну, конечно, любой человек, ну, извините за банальность, но, конечно, нужно все это взвешивать и смотреть. Поэтому, разумеется, нет никакого такого точного рецепта. Вот этот канал и эти передачи смотрите, а вот этот канал и эти передачи не смотрите. Как я уже сказал, что цензор должен быть внутри человеческого сердца. Он сам себе в этом смысле цензор. Поскольку внешние фильтры, они почти спали, их почти нет, то такое какое-то здоровое и какое-то, может быть, даже спокойное отношение к любой информации, к любой. Какой бы там ужасной, может быть, она ни казалась, это наверное, такой залог какого-то сохранения внутреннего мира. Потому что нельзя впадать в равнодушие и в отстраненность. Это с одной стороны, что ну, меня это не касается, пусть там эти события все происходят. Это, наверное, не в характере русского человека. Нам всегда вот за всех больно. Как-то так у нас да, получается в истории. Да. Мы не можем как-то мимо проходить. С другой стороны, сверхвовлеченность, она тоже до добра не доводит. Ну, человек становится просто невротиком каким-то и теряет чувство реальности. В психологии и в психотерапевтической науке есть даже такие понятия, как дереализация и даже деперсонализация, что человек себя, свое «я» теряет, он перестает понимать вообще, кто он, зачем он и так далее. Это уже такие расстройства. Вот. И поэтому самым таким лучшим ограждением от негативного влияния информационного потока, мы не говорим, что человек должен закрыться от информационного потока. Это невозможно сейчас, и если сейчас наши слушатели должны для себя выбрать закрытие от информационного потока, то они должны моментально сейчас выключить радиоприемник. Потому что наше радио и наша передача – это тоже часть информационного потока. Значит, закрываться нельзя просто так. А нужно избирать для себя то полезное, важное и нужное, что человеку по сердцу. Тогда, наверное, то какое-то болезненное или вредное влияние информационного потока будет, если не исключено совсем, то минимизировано.
Спасибо вам большое, отец Алексей. Напоследок, наверное, хотел бы пожелать нашим радиослушателям мира и покоя в душе и все-таки не выпадать из информационного пространства, оставаться с нами и, в общем, меньше уделять внимание внешним факторам, негативным, и как-то больше, наверное, концентрироваться на позитиве, на чем-то хорошем.
Ну, конечно, разумеется, что у каждого человека есть ежедневные какие-то свои труды. Это, в первую очередь, конечно, семья, мужья, жены, дети, у кого-то даже и внуки. Это какие-то планы на работе. Даже если сейчас что-то и плохо, там все равно какие-то есть планы, какие-то надежды, какие-то мечты и так далее. Поэтому я думаю, что у каждого есть чем заняться в своей реальной жизни, а не в информационном поле.
Спасибо вам большое, отец Алексей. Всего доброго. До свидания.
До свидания.